Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает послушать в течение этого часа следующие программы. Вначале это будет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 11-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет митрофорный протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителей чудотворца Николая в Пыжах. А затем придет время очередной 57-й передачи «Богословие для мирян». Ее автор и ведущий – кандидат философских наук, кандидат богословия Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает разговор о триадологии. Сегодня мы услышим его беседу о ветхозаветном и новозаветном представлениях о Святой Троице.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Дорогие друзья, возлюбленные наши слушатели, братья и сестры, мы каждый день стараемся напомнить вам о всех способах продолжить наше существование, то есть пожертвовать нам. Все эти способы размещены на нашем сайте. Но сайт – это же не просто платежное средство. Это еще одна возможность нас слушать, и слушать в отличном качестве в интернете. Можно скачать в интернете наше приложение «Радонеж» и слушать там в высочайшем качестве. Говорят, вот в машинах слушают FM. Мы то же самое можем сделать. Сейчас по всей Москве 4G. То есть интернет в машинах всюду. Вы включаете приложение, потом через Bluetooth соединяетесь с магнитолой в вашей машине и дальше слушайте нас по всей Москве и дальше, там, где есть интернет. Итак, не забывайте, что можно нас слушать через интернет, через наш сайт. Сайт – один из самых мощных информационных продуктов Русской Православной Церкви, да и вообще в России сейчас. Самый интеллектуальный ресурс. Пожалуй, другого и нет-то сейчас в России. Там же не только аудио. Все наши записи, архивы за десятилетия нашей работы. Что хотите, зайдите и вы слушайте и любимых ваших батюшек, которых вы слушали когда-то, и тех изумительных молодых авторов, которые сейчас у нас в эфире. Один другого лучше. Это всегда высшие стандарты русской православной духовной жизни. Самые ответственные люди, которые никогда не соврут, даже в интонации какой-то своей жизненной. Слушайте и учитесь, даже, как отец Амвросий говорил, чтобы вы были камертоном, чтобы люди научились слушать вот эту самую интонацию правильную православной жизни. Так что слушайте нас через сайт «Радонеж» в интернете, через приложение. Там же громадное видео хостинг у нас. Вы нас можете видеть, есть стрим ТВ. ВКонтакте, пожалуйста, заходите, там тоже мы выкладываем лучшие наши программы. Так что все богатство интеллектуальной и духовной жизни, которое мы насобирали, как те пчелки в течение 30 лет, кто уже далече пчелы, кто уже наплодили маленьких пчелок, и они все равно приносят свой чудесный мед сюда, нашу радиостанцию. Это действительно мед премудрости Божией, которым мы все радуемся и пользуемся, этим же и живем. Этим же медом и питаемся, и душа наша живет именно этим, ничем другим. Поэтому не надо думать, что на само как бы это радио «Радонеж» так и продержится в эфире. Вот опять у нас миллион задолженности. Ну и как мы будем дальше существовать? Пожалуйста, еще раз прошу вас серьезнее отнестись к нашим нуждам, потому что это нужды не редакции радио «Радонеж», а это необходимость обеспечить духовную жизнь всех нас с вами. Храни вас Господь и Матерь Божия.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, сотое зачало, глава 24, стихи с 27 по 33 и 42 по 51. «Сказал Господь своим ученикам, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами», то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Эти слова о втором пришествии Христовом, когда откроется всему миру высшее торжество Спасителя. Тот, кого люди однажды распяли на кресте, явится как Господь всех людей во славе Своей и все святые ангелы с Ним. И концом человеческой истории будет Его всемирное Царство. Многими скорбями надлежит нам войти в Него. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. За беззаконие наши, за то, что мы попустили пришествие человека беззакония в мир, Господь пошлет великие скорби на землю. Произойдут небывалые бедствия. Звезды спадут, луна и солнце не дадут света своего за беззаконие, которое допускает человек. Такой степени может достигать беззаконие, что уже теряет смысл существования земли. Солнце померкнет, ибо для чего ему надо будет светить? Солнце померкло, когда был распят Христос, не терпящий зреть и владыку распинаемо. И потому что это был уже суд над миром. Солнце и луна померкнут в явлении славы нашего Господа, как меркнет свеча в лучах полуденного солнца. Солнце померкнет, ибо оно станет ненужным для любящих Господа, которые обретут несравненно превосходящий солнце свет. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Сколько раз фарисеи просили у Господа знамения с неба, и Он говорил, что не будет дано им иного знамения, кроме знамения пророка Ионы, креста Христова. Это знамение Его державного владычества и знамение явления Господа на облаках небесных силою и славою великою, раскрытие этого владычества в церкви и через церковь, которая началась в день Пятидесятницы. Ибо облако в Священном Писании — присутствие Духа Святого, как мы видим это на горе Преображения и на Елеонской горе. Христос вознесся на небо на облаке и придет таким же образом. При первом пришествии в мир Христос был знамением пререкаемым, а при втором пришествии всякое колено поклонится пред именем Его небесных, земных и преисподних. И тогда восплачутся все племена земные. Одни люди восплачутся, а другие поднимут с радости свои головы, зная, что избавление их приближается. Те, кто отвергал Христа и противился Ему, своему Спасителю, увидят Его как своего судью. Кающиеся грешники, сеющие слезами, радостью пожнут. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Второе пришествие Христово будет временем разделения суда, когда Господь возьмет к себе тех, кто его. Звук ангельской трубы — возвещение вечной победы всех святых. Ангелы соберут их вместе, потому что они Христовы служители и друзья святых. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Ни один из них не может быть забыт. Никакие расстояния пространства и времени не удаляют от неба, ибо не существует расстояния для Христовой любви. «От смоковницы возьмите подобие, — говорит Господь, — когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». С предельной ясностью и простотой Господь утверждает несомненность своего второго пришествия. Когда на деревьях набухают почки, даже прежде появления листвы, нас не нужно убеждать, что лето близко. Точно так же, когда все пророчества о небывалом отступничестве начнут сбываться на наших глазах, мы должны знать, что близ в преддвериях. А лучше сказать, когда праведность верных среди всеобщего распада и гонений раскрывается с ощутимой для всех силой, это знак, что вслед за ни с чем несравнимыми бедствиями приближаются новые времена, лето Господне приятно. Господь уготовляет сердца народа Божия для вечной встречи с Собой. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Христиане призваны к бодрствованию. Греховное состояние — состояние сна и окамененного нечувствия. «Душе, душе моя, восстань, что спишь!» Благодатное состояние — состояние трезвения и бодрствования. Мы должны бодрствовать в ожидании пришествия Господня. Бодрствовать означает не только веровать, что Господь придет, но сильно желать наступления этого дня и уготовлять себя к Нему. Бодрствование предполагает время ночи, когда все спят. Пока мы в этом мире, мы среди ночи, и ночь, как сказал, отходя ко Господу, святой патриарх Тихон, будет долгой. Мы должны постоянно бодрствовать, потому что час пришествия Господа неизвестен. Не знаете, в который час Господь ваш приедет. Хотя мы не знаем, когда Он придет, мы, несомненно, знаем, что Он придет. Он придет в час, когда Его не ожидают. Для тех, кто не готовится к встрече с Господом, этот час с точки зрения человеческих расчетов, окажется наименее вероятным. Господь уподобляет своих учеников служителям, ответственным за других во время отсутствия хозяина дома. Те, кто поставлен своим Господом на это ответственное служение, должны являть Ему постоянную верность. Господь вверяет их попечению свою церковь. Он заповедует своим ученикам быть верными Ему и тайнам Его Царства. Злой раб, употребляющий данную ему власть в церкви для личных целей, помыкающий своими братьями, даст ответ Господу. Разница между верными и неверными рабами Божьими показана через то, как они исполняют свое служение в церкви, а также приговором, который они услышат от Господа в день последнего суда. Верный раб будет возвышен, а неверный наказан. Над всем имением своим поставит Господь верного раба. Величайшая честь, которую милостивейший Господин может воздать самым усердным своим служителям в этом мире, ничто по сравнению с той славой, которой Господь увенчает своих верных рабов в будущем веке. А неверного раба рассечет и подвергнет одной участи с лицемерами. Смерть кротко отделяет душу от тела у богобоязненного человека, так что душа радостно восходит к Богу, а тело возвращается в землю. Душа же и тело нечестивого в день смерти будут рассечены надвое, так что откроется все нечестие его, и он окажется в месте, где нет ничего, кроме плача и скрежета зубов. Эти слова «плач и скрежет зубов» 7 раз звучат в Новом Завете, в напоминание тем, кто откладывает покаяние. Когда Христос хочет показать самые суровые наказания грешникам в будущем веке, Он говорит, что их участь будет одной с лицемерами. Неверные служители церкви будут вместе с худшими из грешников, с лицемерами, и они получат должное, потому что они худшие из лицемеров. Истинный христианин хранит верность Господу среди самых безнадежных обстоятельств, не отчаиваясь, но помня, что темнее всего бывает перед рассветом. Мир не устоит в беззаконии, когда основания разрушены, наступает разрушение жизни во всех ее проявлениях. Но не разрушение, а созидание совершает Господь. Новое небо и новая земля, на которых обитает правда, уготованы Его воскресением.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Продолжаем приближаться к одной из центральных тем всего богословия, догматического богословия как центра богословских дисциплин и, соответственно, всего богословия, приближаться к раскрытию темы учения о Пресвятой Троице. Ну и начали мы с того, как понимается Бог людьми, которые не имеют возможности опираться на божественное откровение, И обобщенное наименование таких представлений о Боге, о богах, это язычество. То есть, другими словами, начали с типичных языческих представлений о Боге. И выделили мы несколько принципиально важных выводов, которые делаются в язычестве. Первое – это то, что совершенное существо, и не только даже абсолютно совершенное существо, Бог в смысле абсолюта, но и более-менее совершенные сферы бытия мыслятся в язычестве как обезличенные, как такие, с которыми невозможно общаться, которые бессмысленно любить, которые сами никого не любят. И в результате в языческом сознании, когда речь идет о религиозной жизни, для представлений о связи с богами становится характерен магизм. То есть становится характерна установка на то, чтобы вступить формальными теми или иными способами, средствами в то или иное взаимодействие либо с теми или иными божественными существами многочисленными, о которых говорится в язычестве, либо с духами, либо даже с некими превосходящими эти существа и духов сферами, такими, например, как сфера астральная, сфера звездная, сфера небесных различных объектов. Вот такой магизм характерен для естественного религиозного сознания. И мы отметили, что с христианской точки зрения принципиально важно, что в таком мировоззрении невозможно говорить о любви как том главном, без чего немыслимо общение с Богом, немыслимо христианское общение между людьми. Любовь в таком естественном религиозном сознании подлежит превосхождению по мере совершенствования человека. Ну и также мы отметили, что в языческом сознании человек оказывается предопределен некими высшими божественными сферами. Чаще всего в качестве такой высшей божественной сферы выступает астральный мир. Соответственно, именно он определяет судьбу человека. И далее переходим к тому, что мы узнаем из Откровения. Начнем давайте с Ветхого Завета. Из Ветхого Завета человек узнает, что Бог, причем Бог не в смысле некоего божественного существа, одного из многих божественных существ, а Бог в абсолютном смысле, Бог абсолютно совершенный, настолько совершенный, что невозможно никого помыслить по степени совершенства наряду с ним. Такой Бог вступает в отношения с людьми. Он любит человека, он призывает человека к тому, чтобы действовать определенным образом, жить определенным образом. Он слышит человека, заботится о человеке, отвечает на молитвы человека. Он непосредственно общается с человеком. Весь Ветхий Завет наполнен вот этими двумя важнейшими идеями, которые Бог открывает человеку. Идеями, если так несколько упрощенно, метафизически можно выразиться. Первое – это то, что Бог, который открывает себя, это абсолют, безусловный абсолют. И второе, что он же не некое низшее существо, не некие такие вторичные боги, если можно так выразиться, а именно он же лично, непосредственно вступает в общение с человеком. И здесь мы видим первую важнейшую антиномию, данную человеку в Откровении, которая заключается в одновременном утверждении вот этих двух положений. Бог абсолютно совершенен, и второе положение – Бог вступает в общение с человеком. С логической точки зрения эти два утверждения несовместимы. Как мы уже отметили, тот, кто вступает в отношения с кем бы то ни было, тот, кто любит кого бы то ни было, тот, кто общается с кем бы то ни было, тем самым лишается самодостаточности, лишается полноты, оказывается, если мыслить, как это вынуждены делать язычники, логически последовательно, оказывается зависимым от тех или иных не являющихся им самим существ и, таким образом, лишенных совершенства. Поэтому для язычника, как человека, не опирающегося на откровение, такой вывод и невозможен. И не случайно нигде в языческих воззрениях мы подобного вывода не обнаруживаем. Ни в философских системах, прежде всего древнегреческих, которые создавались такими язычниками, которые наиболее последовательно пытались мыслить, ни в системах, может быть, не столь хорошо продуманных, которые мы обнаруживаем у других языческих народов. Для язычника, еще раз, если он услышит вот такое утверждение от кого бы то ни было, он сразу же скажет, что нет, это нелепость, это совершенно немыслимо, это содержит в себе внутреннее противоречие, поэтому всерьез воспринимать то, что Бог как абсолют взаимодействует с человеком, общается с человеком, никак нельзя. Либо нужно утверждать, что тот, кто общается с человеком, это не абсолют, а это некий такой низший Бог, вторичный Бог. Либо, если мы настаиваем на том, что это абсолют, тогда мы никак не можем говорить, что он с кем бы то ни было общается. Вообще с кем бы то ни было, даже не только с человеком. Даже с существами гораздо более совершенными, чем человек, которые человек, в принципе, может себе представить. И весь Ветхий Завет, как мы видим, также в значительной степени наполнен заботой Бога о том, чтобы эти две антиномические истины были в полной мере восприняты человеком. И мы видим, что избранный народ, израильский народ, которому было дано откровение в Ветхом Завете, видим, насколько сложно было для израильского народа воспринять это откровение, насколько естественное религиозное мышление постоянно оказывало давление на них и постоянно уводило их в сторону. Насколько, в частности, проявлялась тенденция к тому, чтобы Бога уничижать, Бога рядополагать другим богам, о которых знали израильтяне из своих контактов с другими народами, в которых веровали другие народы. То есть постоянно проявлялась тенденция низвести Бога, общающегося с ним, на уровень одного из тех богов многочисленных, в которые веруют язычники, тем самым лишить его абсолютного совершенства, абсолютной божественности. Ну и тем самым, кстати, снять вот эту антиномию важнейшую, открытую в Ветхом Завете. Ну и также мы видим, какие промыслительные действия особые прилагает Бог, чтобы отвратить израильтян от вот такого соблазнительного для каждого человека, в силу того, что это для него естественно, этот путь мышления естественен, отвратить от этого пути мышления и призвать опираться на откровение, на то, что сам Бог открывает о себе. Для этого необходимо, очевидно, осознать, что рациональное мышление, данное человеку, при всей его важности, оно, несомненно, составляет одно из величайших даров Божиих человеку, отличающих человека от всех других земных существ, но при всей его важности оно все-таки это рациональное мышление не может претендовать на главный критерий, главный источник понимания Бога. Бог как творец, как создатель и человека, и всего мира, и рационального мышления тоже, как дара человеку, выше в том числе и рационального мышления также. Поэтому полнота ведение Бога предполагает превосхождение рационального мышления. Далее нам нужно перейти к полноте новозаветного откровения. И здесь мы видим, что, как часто подчеркивают святые отцы, что Ветхий Завет носит такой характер приуготовительный в значительной степени, что еще не вся полнота откровения полностью, с очевидностью, открыта в Ветхом Завете. И главное, что остается в Ветхом Завете не в полную меру открытым, это то, что Бог, как Абсолют, представляет собой Троицу божественных лиц. Отца, Сына и Святого Духа. В Ветхозаветном откровении главное внимание сосредоточено на том, чтобы человек воспринял Бога как единого и, соответственно, превосходящего всех тех богов, о которых израильтяне, как мы уже отметили, узнавали от народов языческих, с которыми они так или иначе контактировали. Как отмечает, например, святитель Григорий Богослов, и это положение откровения, как мы видим из свидетельств Ветхого Завета, оказывалось чрезвычайно непростым для восприятия. И пока, для того, чтобы сознание человека не нагрузить, не загрузить больших усилий от него требующих сторон откровения, пока эти стороны в Ветхом Завете, они, конечно, тоже обнаруживаются, но пока они даны не в той полноте, не с той ясностью, как в Новом Завете. Пока здесь Бог, прежде всего, еще раз, открывает себя как один, как единый. Далее мы переходим к Новому Завету. И в Новом Завете мы видим свидетельство о Христе. Причем мы видим, что Христос именуется в Новом Завете Господом, а это наименование фактически настолько высокое, что его можно прилагать только к Богу. Мы видим, что Евангелие от Иоанна начинается словами «вначале было Слово», а слово «Логос» — это одно из имен Христа, согласно богословскому пониманию. И слово было в церковнославянском переводе более буквальном «к Богу», и слово было «Бог». Мы видим откровение самого Христа, узнаем из этого откровения, например, говорит Христос, «Я и Отец одно», узнаем, что Христос един с Отцом, то есть с Богом, который прежде всего открывает себя в Ветхом Завете. Или, например, можно другие вспомнить слова Христа. «Я и Отец одно, и я в Отце, и Отец во мне». Узнаем мы, что Христос прощает грехи в высшем понимании, в самом глубоком понимании. Это грехи против Бога, это то, что совершает человек вопреки призыву Божию. Соответственно, простить грех может только сам Бог. То, что совершено против Бога, может простить только сам Бог. Никто из людей не может претендовать на то, что он прощает то, что совершено не против него, то или иное преступление, например, а против Бога. Но даже в человеческом мире тоже прощение, полнота прощения предполагает, что это прощение исходит от того, против кого совершено преступление. Невозможно представить себе ситуацию, что кто-то другой прощает это преступление. Оно не против него совершено, поэтому и простить его в полной мере может тот, против кого оно не совершено. Вот, Христос прощает грехи. Делать это может только Бог. И, кстати, мы видим из евангельского свидетельства, что это понимали слушатели Христа и обвиняли его, что, прощая грехи, он заявляет о себе как о Боге. для них это было неприемлемо, поскольку они пока еще не могли превзойти ветхозаветное откровение, пока не полное, о единственности Бога, не могли прийти к выводу, к мысли о превосхождении единственности в Боге. Ну и целый ряд других мест Священного Писания можно вспомнить, свидетельствующих о том, что Христос является Богом. Также в Новом Завете мы в особой мере, в особой полноте узнаем о Святом Духе, как о третьем божественном лице, именно так он именуется в богословии. В Новом Завете мы видим свидетельство самого Христа, например, в прощальной беседе о том, что после Вознесения Христос пошлет другого утешителя. Другой утешитель – это и есть Святой Дух. Другого, в смысле, по отношению к самому себе. То есть здесь мы видим, что предлагается понимать Святого Духа Христом как не меньшего, чем Он Сам, как третьего некоего. Вот, который, далее подчеркивает Христос, сообщит вам все, что Я сообщил вам. То есть тем самым подчеркивает, что Святой Дух сообщает ту же полноту, полноту ведения, а полнота ведения Христа – это полнота ведения Божественного, соответственно, и Святой Дух сообщает эту полноту, а полноту ведения Божественного может сообщить только Бог. «Видевший Меня, видел Отца», например, говорит Христос. Еще здесь он, конечно, подчеркивает свое божественное достоинство. Можно вспомнить еще слова Христа, обращенные к ученикам: «Я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». То есть Христос все, что знает от Отца, сообщает людям. А далее, по Вознесении Христовом, как в прощальной беседе сообщает Христос, Святой Дух напоминает, ну, в Евангелии мы видим это слово в синодальном переводе, но это означает, что сообщает в богословском осмыслении и поддерживает, хранит все то, что открыл Христос. А Христос открыл все то, что открыл Отец, первое божественное лицо. И таким образом в Новом Завете мы видим откровение о Пресвятой Троице, об Отце, Сыне и Святом Духе. И если мы читаем, а именно так христиане и читают Ветхий Завет, читаем Ветхий Завет через призму или в свете Нового Завета, то и в самом Ветхом Завете мы видим указание на то, что Бог превосходит единственность. Иногда мы видим, что слово «Бог» употребляется во множественном числе в Ветхом Завете. Иногда мы видим поразительное чередование и множественного, и единственного числа, как, например, в повествовании о явлении Аврааму Бога в виде трех ангелов. И вот здесь о трех ангелах, в виде которых явился Бог, говорится то в единственном числе, то во множественном числе. Ну и целый ряд других указаний на превосхождение единственности, на троичность даже Бога можно видеть в Ветхом Завете. Но пока это указания предварительные. Ну, например, пророк Исаия таким образом воспевает Бога: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Трижды сообщает о святости Господа Саваофа, то есть единого Бога. Мы видим в Ветхом Завете и имена трех божественных лиц. Имя Слова, Логос, видим в Псалтыре, например. «Словом Господним небеса утвердишеся, и духом уст Его вся сила их», или «все воинство их». Здесь также мы видим указание на Святого Духа, духом Господним. Таким образом, из новозаветного откровения о Пресвятой Троице мы узнаем, что различаются в Боге три божественных лица: Отец, Сын и Святой Дух, И с другой стороны, они абсолютно едины. Они абсолютно едины. Неоднократно и Христос подчеркивает, что Он, например, ничего не говорит от Себя, как от некоего существа, отдельного от первого божественного лица, от Отца. Все, что слышал от Отца, Он сообщает людям. То есть никак Христос не отделяется от первого божественного лица, не говорит что-то помимо того, что первое божественное лицо. Святой Дух тоже свидетельствует о том, что открыл Христос. Тоже нигде не выступает как отдельный, автономный источник каких бы то ни было сведений. Таким образом, учитывая и эти свидетельства, и множество других свидетельств, в Новом Завете мы видим вторую важнейшую антиномию, которая открывается Богом человеку. Богом открывается о себе. Бог здесь открывает о себе, что Он одновременно абсолютно един, безоговорочно един, неделим, неразделен, с одной стороны. С другой стороны, Он сообщает о себе как о трех божественных лицах. Отце, Сыне и Святом Духе. Причем то, что Бог сообщает о себе как о трех божественных лицах, ни в коем случае не означает, что Новый Завет открывает нам трех богов. Вот эта антиномия одновременного утверждения единства и троичности – это вторая важнейшая антиномия христианского понимания Бога, данное в Откровении. Для того, чтобы ее воспринять, тоже, несомненно, нужно превосходить ограничения, накладываемые рациональным мышлением. С рациональной точки зрения, например, если мы слышим, что Отец, первое божественное лицо, это Бог, с другой стороны, слышим, что Сын, второе божественное лицо, Господь Иисус Христос, это Бог, и также слышим, что Святой Дух, третье божественное лицо, это Бог. В естественном логическом мышлении из этого логически стройный проистекает вывод о том, что мы слышим о трех богах. Но нет, в том-то и антиномия, что, утверждая божественность Сына, утверждая божественность Отца, утверждая божественность Святого Духа, мы говорим об одном Боге. Мы никак Бога не разделяем. Мы не говорим о трех богах. То есть мы не уклоняемся, другими словами, в языческий политеизм. Нет, единство Бога мы не нарушаем. Иногда, заостренным образом даже в богословии, эта антиномия выражается, например, таким образом. Единица тождественно, даже не просто равна, а тождественно в графическом виде, тождественность обозначается не двумя параллельными линиями, а тремя. Знак, логический знак полного совпадения, полной тождественности. Вот единица тождественно трем. Один тождественно трем. С логической точки зрения это невозможно, но восприятие откровения требует превосхождения, еще раз, рационального мышления. Или еще такой вариант иллюстрации, такой логической иллюстрации антиномичности откровения о Боге, как о Пресвятой Троице, можно встретить. Один плюс один плюс один равняется единице. Мы как раз в связи с этим, с этой иллюстрацией говорили о том, что Отец – Бог, Сын – это Бог, Святой Дух – это Бог. И, казалось бы, получается, что мы говорим о трех богах. Но нет, нет, это один Бог. Вот такое мы видим утверждение в Новом Завете. И в дальнейшем богословские усилия были направлены в сфере троичного богословия на то, чтобы всячески пояснять во-первых, значимость вот такого безоговорочного утверждения и единства и троичности Бога, а во-вторых, настолько, насколько это только возможно, изыскивать способы рационализации этого утверждения. Полностью его рационализировать невозможно, это утверждение откровения, но для того, чтобы облегчить для людей понимание откровения, в богословии изыскивались формулировки, прежде всего святыми отцами, которые помогают слушателю, христианину приблизиться к восприятию этого откровения, помогают основной этой стороны, можно сказать, одной из важнейших сторон откровения Бога о себе, облечь это откровение в такие категории, в такие понятия, которые, ну, хотя бы в некоторой степени облегчили бы для человека приближение к восприятию Бога как Пресвятой Троицы.
Это вот сравнение с тремя состояниями воды или солнцем, это оттуда или это уже более поздние такие примеры?
Нет, всегда в богословии предлагались и предлагаются и сейчас, в проповедях, например, в богословских тех или иных работах.
Такие образы для более...
Да, образы, причем это образы бывают иногда связанные с реалиями современной жизни. Ну, например, есть известный образ, сравнительно недавний по времени, и мог он возникнуть только недавно, поскольку только недавно эта сфера математики получила столь широкое распространение, стала такой, можно сказать, общеизвестной, когда предлагается понимать трех божественных лиц Отца, Сына и Святого Духа как проекции некоего вектора, расположенного в пространстве. Вот вектор, с одной стороны, един, а с другой стороны, можно говорить о трех его проекциях на некую такую, как ее называют, декартову систему координат, на координаты, на оси декартовой системы координат. То есть, да, конечно, всегда вот такие аналогии для облегчения восприятия человеком откровения приводились. Ранее это были другие реалии, с которыми проводились аналогии реалий, известные людям соответствующих эпох. Только, очевидно, только то, что достаточно хорошо людям известно, только если мы аналогию с такими некими реалиями проводим, мы можем надеяться, что мы им поможем. А если мы проводим аналогию с тем, что человеку мало известно, то тут вряд ли можно надеяться на то, что быстро человек приблизится к тому, что мы хотим сказать, поскольку ему придется предварительно еще изучать то явление или ту реалию сотворенного мира, которую мы подразумеваем.
Ведь и Господь говорил притчами, используя как раз понятные современникам образы, бытовые даже предметы, да?
Да, да, конечно, конечно. И апостол Павел прямо об этом говорит, он предлагает различать, он проводит аналогию сообщения человеку о Боге с питанием человека. И говорит о том, что для того, чтобы человек мог питаться твердой пищей, требуется определенная зрелость от него. Он должен быть достаточно взрослым. А вот если мы имеем дело с младенцем, то мы, если будем предлагать ему здоровую для взрослого человека пищу, питательную пищу, укрепляющую пищу, мы не только ему можем не помочь, а наоборот, можем ему повредить. То есть нужно подбирать, подобно тому, как младенцу нужно подбирать ту пищу, которую он способен усвоить, так и каждому христианину, в зависимости от его готовности воспринимать откровение, следует предлагать те средства, те пояснения, которые именно ему будут наиболее полезны. Конечно, здесь и образы часто использовались. Вот здесь, правда, сразу, наверное, нужно сделать оговорку, чтобы лучше осознать, что же это за способ пояснения через образы и аналогии. Важно сказать, что нет в сотворенном мире ни одной реалии, ни одного предмета, ни одного явления, которое было бы полностью аналогично аналогично тому, что Бог открывает о себе. Ну, это, наверное, вполне понятно, потому что Бог все превосходит, и превосходит весь сотворенный мир, им же сотворенный. Поэтому нет, нет в сотворенном мире того, что полностью, полностью было бы аналогично Пресвятой Троице. Поэтому, когда мы обращаемся к аналогиям, всегда важно четко вдумываться, какую сторону откровения Бога о себе та или иная аналогия позволяет проиллюстрировать, пояснить, а какие стороны откровения Бога о себе та или иная аналогия уже пояснить не может, не соответствует откровению, и, соответственно, и не нужно, не нужно эту аналогию, никакую аналогию распространять настолько полно на Бога, что в результате она начнет уже не помогать нам, а искажать понимание Бога. Важно понимать, к чему именно та или иная аналогия прилагается, как она используется святыми отцами. Ну, совершенно простой пример. Одна из аналогий известных святоотеческих – это аналогия радуги. Радуги. В 38-м послании, письме, автором которого традиционно считается святитель Василий Великий, так под именем святителя Василия Великого оно и входит в большинство сборников до сих пор. Но патрологи, правда, считают, что автором этого письма на основании исторических таких патрологических изысканий является современник святителя Василия Великого, тоже один из великих каппадокийцев, но не Василий Великий, а святитель Григорий Ниский. Ну, впрочем, для нас эти изыскания не являются принципиальными, поскольку все святые отцы свидетельствовали о одном восприятии откровения. И вот здесь автор этого послания проводит аналогию между Отцом, Сыном и Святым Духом и радугой. И нужно обязательно, конечно, внимательно читать, не пропускать того, что именно выделяет в радуге автор этого послания. Он выделяет то, что хотя в радуге различаются цвета, но тем не менее мы никогда не можем в радуге найти границу. Сказать, что вот в этот момент это уже не желтый цвет, а зеленый. Вот, и, соответственно, в одну сторону это уже желтый, а в другую сторону зеленый. Вот такой четкой границы мы провести не можем. Соответственно, мы не можем и не должны, когда говорим об Отце, Сыне и Святом Духе, проводить между ними какую-то границу и тем самым отделять их друг от друга. Отделять одно лицо божественное от другого. Вот для этого использует этот образ, эту аналогию автор 38-го послания или письма. Но, разумеется, из того, что автор использует образ радуги, мы совсем не можем сделать вывод о том, что подобно тому, как в радуге выделяется 7 цветов и божественных лиц, нам нужно выделять тоже 7. Ну, это понятный пример. Есть, конечно, ситуации более тонкие, но этот пример может быть при всей своей очевидности, он позволяет подчеркнуть то, что ни одну аналогию невозможно распространять на Бога безоговорочно. Но, конечно, в богословии прежде всего, внимание сосредотачивается, ну, это такая, можно сказать, особенность богословия. Внимание сосредотачивается на рационально-понятийном изложении откровения. Поэтому, хотя святые отцы используют образы, но основное, можно сказать, место в их теологии, в их богословии занимают более строгие, с логической, с рациональной точки зрения, с философской точки зрения, более строгие построения. И вот здесь они и выделяют особые понятия. Ну, прежде всего, конечно, они их заимствуют из философии, для того, чтобы такие неудобоносимые бремена на слушателей не возлагать. Вот, то есть берут их из сферы знакомой их современникам. Но при этом приходится эти понятия, взятые из философии, очищать от неуместных оттенков смысла, добавлять такие стороны, следующие из задачи выражения через эти понятия откровения, которые изначально в философии не предполагались. То есть в значительной степени такая теологическая работа святых отцов сосредоточена на вот этой стороне, можно сказать, рационализированной стороне выражения откровения. А что касается образов, аналогий, они, ну, пожалуй, можно сказать, играют вспомогательную некую, иногда даже, можно сказать, иллюстративную роль. И здесь, конечно, приходится, чтобы быть понятным людям, приходится опираться на логику, приходится использовать логику, приходится привлекать общеизвестные такие метафизические категории. Но всегда важно понимать, что в конечном счете никакие логические категории не могут в достаточной полноте, в той полноте, в какой Бог являет себя в откровении, описать Бога как Пресвятую Троицу. В конечном счете всегда предполагается, как об этом часто пишут и сами святые отцы, предполагается превосхождение возможностей логического мышления. Например, святитель Григорий Богослов указывает, что любое понятие, любая категория мыслительная, это уже разновидность ограничения. Поэтому как только мы прилагаем к Богу любое, даже самое тонкое метафизическое понятие, строго говоря, мы его ограничиваем. Как бы мы ни пытались возвысить это понятие, как бы мы ни пытались его очистить от всяческих наслоений, менее возвышенных, в любом случае это уже то, что, строго говоря, нужно превосходить, когда мы говорим о Боге. Но, тем не менее, польза таких рационализированных пояснений, касающихся Бога, тоже есть, она очевидна. И на этих пояснениях в значительной степени сосредоточено троичное богословие. И мы далее перейдем к этим важнейшим рационализированным пояснениям. Ну а пока мы можем нашу беседу завершить.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.